делать поклоны, поклонения, высказывать знаки уважения означает в нашей традиции принцип объединения, соединения с тем, что олицетворяет бесконечность, олицетворяет Брахмана, будь то Гуру, Иштадевата, Садху, Дататрея, Шива. Поэтому, когда вы делаете паданамаскар, дандават, намасте, ваш ум должен расширяться, не сжиматься. Поэтому вы можете проверить себя, расширяется мой ум или он сжимается. Если вы пребываете в эго, он всегда будет сжиматься. Потому что в это время эго парализуется, оно чувствует, что не его время сейчас. Ему надо уйти куда-то в сторону, смиренно помолчать там, спрятаться внутрь, внутрь. Если вы были в это время только в эго, вы почувствуете, что вы такой маленький, такой гуру большой, Дататрея большой, Шива такой большой, а вы вообще никто, и звать вас никак. Потому что вы были в эго. Но если вы еще прибавите созерцание, осознанность в этот момент, то вот такая самоотдача и сжатие эго должна привести еще к вашему расширению. Вы почувствуете, что ваше эго сжалось, но оно освободило место чему-то внутри вас бесконечному, безграничному, чему-то величественному, и что вы в этот момент распахнутый, свободный, вечный, бесконечный, потому что наконец-то ваше докучливое эго вам не мешает этим себя ощущать. Что вы одни с Шивой, вы одни с Гуру, вы одни с Дататреей. Иногда вы даже можете почувствовать себя еще шире, чем они. И вот когда вы чувствуете это, значит, ваше поклонение, ваше упасана, ваше почитание, намасте, паданамаскар приносят плоды. Значит, вы по-настоящему объединяетесь. Западные люди часто вообще не понимают этого, пока много-много лет они не будут прояснять это. И одна практикующая как-то лет 8, приехав в Дивьялоку, она узнала, что существует такая этика, культура. И у нее сразу ассоциации такие, это крепостные крестьяне, господин. Вот все дхарма хорошо, это хорошо, но вот это как-то не могу я принять, такие ассоциации. Совсем по-другому надо воспринимать это. Это традиция освобождения, а не закрепощения. Нам не нужны новые крепостные крестьяне. Нам нужны освобожденные боги. Именно с такой мотивацией мы делаем подношения, простирания, проявляем знаки уважения. Никакому гуру не нужны никакие такие закрепощенные ученики, ученики со неосвобожденными умами. Ему нужны свободные ученики. И через поклонение, через высказывание знаков уважения, как метод, можно обрести свободу, если понимать как. Если не понимать как, даже через такие вещи можно успешно где-то одной стороной своей души накапливать заслугу, с другой стороны закрепощать свой ум, если не понимаешь. Все дело в понимании. Поэтому практиковать учение означает учиться проникать в глубину, понимать. Самые простые вещи при понимании могут оказаться совершенно не тем, чем мы думали. И такое понимание называется праджня, проникающая мудрость, осознавание. Oh. В день мы делаем, если живем машами, ну, от 10, может быть, до 20 поклонов. И само ваше памятование, понимание этого принципа может стать способом вхождения в изначальное измерение недвойственности, если мы делаем его с пониманием, осознанно. Так, йога Васиштха. Глава 6 об освобождении. Приветствую всех, кто приехал, кого давно не видел.
Васиштха продолжил. Осознание бесконечного сознания, как себя, есть разум. Это является сансарой и несвободой, которая приводит к психическим расстройствам. Когда бесконечное сознание остается самим собой без осознавания себя, это есть освобождение или мокша. Ум, разум и так далее — всего лишь модификации чистого сознания, потому что это только слова.
Освобождение или мокша означает, что бесконечное сознание осознает само себя, оставаясь самим собой и ни с чем не отождествляя себя. Мы носители бесконечного сознания. В Натара-тантре начинают с этого постулата или с этой аксиомы. Например, если в христианство вы, ну не вы, а кто-то принимает прибежище в нем. Там, насколько я понимаю, звучат постулат, ну, там о Боге, догмат о Троице, но также есть о греховности. То есть первородный грех, изначальный грех, изначальная греховность. И это такой наносит сильный удар по эго, когда человек думал, что он что-то собой представляет, и он был артистом, знаменитым, селебрити, как говорят, ученым, политиком. А говорят, а вообще-то ты грешник, ты можешь там в миру быть кем угодно, а вот здесь ты грешник. В Анутара-тантре, в Адвайте мы говорим по-другому. Ты в миру можешь быть кем угодно, но вообще-то ты бесконечное сознание. Это наша подлинная природа. То, что мы не можем отменить, независимо от того, нравится нам это или не нравится, что мы думаем по этому поводу. Вопрос. Как ее обнаружить, открыть, углубить и как с ней воссоединиться. И путем в Анутара-тантре является прямое введение гуру-йога и поддержание созерцания. Гуру-йога означает фундаментальную практику в этом смысле. Нам нужно не просто созерцать, а войти в измерение гуру-брахмананды. Не просто медитировать, а войти в измерение ума гуру Дататрея или коренного гуру. Считается, что когда человек достигает самадхи, то он устраняет все неведение и становится бесконечным сознанием. Поэтому многие стремятся обрести самадхи. Это так. Мы в То же самое говорим в нашей традиции. Однако самадхи – это начало, но не конец. Считается, если человек достиг самадхи, то он уже просветлен и он уже освобожден. Нет, это не так. Могу вас огорчить. Самадхи является наивысшим состоянием с точки зрения восьмиступенчатой йоги Патанджали. Это так. Когда человек может контролировать себя, соблюдая принципы и заповеди, он может делать асаны или устойчиво пребывать в одной асане. Пребывая в одной асане, он может заниматься пранаямой длительное время, контролировать прану. Когда он практикует пранаяму, то пратихара, естественно, происходит. Ум углубляется. Что такое ведь пратихара? Вы делаете кумбаку, ваши замки держат прану, ваш ум тоже особо никуда не идет наружу. Ведь когда кумбаку держишь, не особо ведь хочется по сторонам смотреть, а все больше внутрь, внутрь. И внутри чем заниматься? Либо вы исследуете себя, занимаясь атмавичарой, либо осознаете внутренний мир. Вот в этом смысл кумбаки. Ветры наполняются шумом, но это способствует этому. Это и есть пратихара. Пратихара означает, я иду вглубь себя, внутрь, как черепаха втягивает свои лапы, хвост и внутрь. И когда длительное время я могу быть внутри, ум сосредотачивается на чем-либо легко. Это называется дхарана. А когда дхарана возникает длительное время, возникает поглощенность дхараной, объектом сосредоточения. Это называется дхьяна. А когда такая поглощенность длится долгое время, сознание отрывается от мирского, от тела, от внешнего мира, и наступает его вхождение в другую реальность. Это называется самадхи. Если это вхождение в измерение тонкого мира, это называется савикальпа самадхи. Савикальпа означает с колебаниями ума. То есть ум колеблется, еще не угас. Поэтому вы хоть и вошли в самадхи, но оно с различными образами. Вы испытываете необычные видения, необычные миры. Путешествуете в тонком теле то в мир голодных духов, то в мир петрисов, то в мир сансарных богов, то в параллельные миры нашего физического мира. Но ваш ум тоже работает, и вы пребываете в двойственности. У вас есть представление, что есть я, и это я куда-то путешествует. Оно переживает какие-то другие миры, которые не здесь, а где-то в другой области. Это и есть савикальпа самадхи. Но в нирвикальпа самадхи, если более глубокая самадхи, никаких путешествий сознания нет. Потому что там отсутствует колебание ума, отсутствует идея, я куда-то должен переместиться. Происходит полная остановка сознания и открытие мира пустоты. Поэтому нирвикальпа самадхи – это вхождение в свою изначальную природу, которая неописуема, которая запредельна. И тот, кто входит в нирвикальпа самадхи, потом выходит, он понимает, все вообще не так. Все вообще не так устроено. Этот мир полностью иллюзорен. Даже священные писания не могут передать это все. Вот у Высоцкого есть такая песня. Все... В этом мире все не так, ребята. Вот. Вот хочется сказать сразу, тот, кто выходит из самадхи. Если вы не подготовлены этически и вошли в самадхи как-то без гуру, то вот пережив первый раз самадхи, вам захочется ко всем людям подбегать, трясти их, вот так хватать и говорить, ты знаешь, все не так, этот мир вообще не такой. Но так делать нельзя. Потому что такие люди могут вам не поверить и вызвать санитаров. То есть ваши переживания вы должны держать при себе, даже если вы вошли очень глубокая самадхи. Ни в коем случае его не выражать. А если выражать, спустя некоторое время, когда ум уже приспособится к этой реальности, и очень аккуратно, и по благословению. То есть самадхи обладает такой ядерной силой, к самовыражению, если ваши самскары и васаны не очищены, то даже пережив секундное самадхи, у вас хватит силы 30 лет о нем потом рассказывать. Это как есть такие металлы, там миллиграмм металла весит там, он немного совсем, но он очень драгоценный, там 20 миллионов долларов может стоить, как бриллиант. Поэтому считается, даже пережив очень глубокое самадхи, просто не надо о нем никому рассказывать, кроме гуру. И носить его, вынашивать в себе, чтобы оно устоялось. Потому что с этим вместе переживанием оно поднимет миллионы разных карм, которые могут выплеснуться. Но само по себе переживание самадхи – это вхождение в опыт трансцендентного, который радикально меняет вашу картину мира и вашу идентичность. Но это не означает, что вы уже освобождены, потому что вы тоже должны пройти через процесс, называемый васанакшая. Поэтому надо либо повторять такие погружения в самадхи, либо как-то опыт самадхи привносить в обыденную жизнь и плавно переводить нирвикальпа самадхи в сахаджа самадхи. Опыт сахаджа самадхи не такой глубокий, не такой яркий, но зато он постоянный. Нирвикальпа самадхи похожа на то, как вы прыгаете с какой-то вершины в море, погружаетесь глубоко внутрь, ныряете на 5 метров. Но затем вы выныриваете снова на поверхность. Вы не можете постоянно жить в море. Тогда, чтобы вот это ощущение глубины сохранять, вам надо в день прыгать по много раз. То есть вы прыгнули, нырнули, вынырнули, вдохнули воздуха, поплавали, снова поднялись на возвышение и снова прыгнули. Но вы снова прыгнули, поплавали, долго там не удержались, снова выплыли, походили, и вам снова надо прыгать. И вам надо в день, вы зависите от таких ныряний, от таких прыжков. И вас тянет к этой стихии, как тянет аквалангиста к океанской стихии. Вот он живет на земле, его тянет вот подводный мир, коралловые рифы, черепахи, акулы и дельфины. Вся эта красота. И он готовит себя к очередному погружению. А материальный мир ему не интересен. Такой дайвер. Поэтому если вы не овладели сахадж-самадхи, самадхи в повседневной жизни, вы становитесь таким дайвером, который живет от погружения к погружению. А жизнь между погружениями он так не очень воспринимает. Это только подготовка к погружению. То он чувствует, что он живет там по-настоящему. А эта жизнь – это так, подготовка только. Она не важна. Он ее рассматривает только как средство. И тогда, если вы привяжетесь к такому способу, способ раджа-йоги, способ кундалини-йоги, вы можете рассматривать эту жизнь только как подготовку к погружению. Она не важна, она только важна, чтобы накопить силы, концентрации и погрузиться. И такие люди в этом мире выглядят или очень отрешенными, или как-то совершенно не вписывающимися в этот мир. Они живут от погружения к погружению. А некоторые даже ведут себя как такие не очень адекватные люди. Хотя они вполне могут быть адекватны. Но тогда вам нужно много-много так погружаться, чтобы такие погружения растворили ваши васаны. Это называется васанакшая. Такие погружения разрушают ваши шаблоны, ваши стереотипы, привязанности, ваши фиксированные идеи. Васаны и самскары. Что такое васаны, самскары? Вот что вы хотите делать, это васаны. Что вы любите делать? Как вы оцениваете жизнь, мир других? Как вы видите, что вы считаете правильным? Во что вы верите? То есть это и есть тот набор впечатлений и тенденций, которые составляют вашу личность. И каждое погружение их немного растворяет. Это подобно соляной кукле, которую бросили в воду, на 10 секунд, и потом вытащили. И она уже чуть-чуть начала так обмякать, у нее уже не такая форма. Потом снова соляную куклу погрузили. Это пример Рамакришны. И нирвикальпа самадхи сразу не дают освобождения, но они устойчиво растворяют васаны, если вы погружаетесь. Но таких погружений нужно много. Почему? Потому что васан много. Допустим, если нирвикальпа самадхи стирает 2-3 васаны за погружение, тоже немало, то есть получасовое погружение, а васан 20 тысяч, то есть они составляют вашу жизнь. Это если брать всю прарабдху карму и всю санчит карму. Если мы не считаем еще агами карму, которую вы творите в повседневной жизни. Это значит, сколько надо таких погружений? Много. Кроме этого, кроме васанакшая, необходим следующий элемент, он называется мананаша, растворение ума. Такое погружение должно привести к растворению всего механизма ума, внутреннюю операционную систему, которая бы не сотворяла новые васаны. И когда все это будет уничтожено, наступает полное пробуждение бодхи. И тогда йогин начинает думать, как же мне все время быть погруженным. И он начинает стремиться, если он хорошо медитирует, все время пребывать в нирвикальпа самадхи. У него развивается сильная вайрагья. Он стремится медитировать очень много и все время медитировать. И он строит планы на годовой ретрит, на 3-летний ретрит. Потом, если он прошел, он входит во вкус на 12-летний ретрит. А потом на всю жизнь. Но внутри него есть страх. И знаете, что это за страх? Страх выйти из ретрита. Страх все потерять. Страх заговорить, страх включить ум, страх думать. И он становится очень такой уязвимый и пугливый. Он понимает, что как только он выйдет, все, конец. Всем достижениям, всем самадхи, всем просветленным состояниям. Что мир имеет над ним какую-то большую власть. Он имеет-то над всеми власть, но он это очень ясно понимает. То другие-то не понимают вообще ничего. А он-то уже мудрый, он-то опыт самадхи получил, он понимает, что этот мир не просто имеет власть, а тотальную власть. И стоит ему подумать, стоит заговорить, стоит выйти, начать действовать, он все свои достижения потеряет, все свои погружения и ныряния закончатся. И, в общем-то, начнется обыденная жизнь. И для него это большая проблема. Он как разрывается между двумя реальностями. Он никак не может эти две реальности совместить. И для него жизнь такая, как разделенная на два полюса начинается. Даже если он сильный, хороший медитатор. И часто такие люди принимают намерение стать отшельниками на всю жизнь. И некоторые из них становятся. Но если таким людям встречается духовный учитель, он говорит, что ты хороший медитатор, ты молодец, но ты еще не довел свою практику до нужного совершенства, чтобы считаться практиком лая-йоги, чтобы считаться практиком анутара-тантры. И тебе так же, как ты хорошо научился медитировать и входить в самадхи, тебе надо научиться не медитировать. И если человек не знаком с учениями анутара-тантры, он может подумать, что же это за чушь? Не медитировать. Все люди не медитируют, и что? Но если у него есть вера в гуру, и он знаком, имеет связь с учениями йогини медитации, он начнет во всем этом разбираться. И он поймет, что выше нирвикальпа самадхи существует сахадж самадхи. Вот сахадж самадхи – это и есть йога не медитации. Йога не медитация означает созерцание за пределами погружения в медитацию. Означает пребывание в том же состоянии, в котором он погружался в самадхи, но наяву, в бодрствовании. Если состояние самадхи нирвикальпа можно назвать так. Сушупти, турья. Сушупти, турья. то состояние сахаджи самадхи можно назвать так: джаграт сушупти, джаграт турья. Другими словами, пребывание во сне со сновидения, во сне без сновидений в бодрствовании, пребывание в трансцендентном, в измерении турья, в бодрствовании. И он может подумать, как это возможно? Ведь, чтобы погрузиться в нирвикальпа самадхи, мне приходилось высиживать часами в медитации, сначала концентрироваться, останавливать ум, сидеть в пустоте, не допуская ни одной мысли, не шевелясь, не колебля ветра и не двигая ум. И затем только мне удавалось погрузиться в свет, остановить дыхание, погрузиться в неописуемое состояние. Как это возможно наяву? Это невозможно. Но гуру говорит, возможно. Но для этого ты должен научиться созерцанию. Ты должен научиться пребывать в измерении турья на фоне движения ума, на фоне разговора. Научиться то же самое состояние проявлять в бодрствовании, выводить его на первый план. Более того, ты должен научиться его привносить в разные активности, такие как ходьба, еда, работа и разговор. И поначалу кажется, что это очень сложно, но существуют различные искусственные методы, которые позволяют это сделать. И когда мы учимся йогине медитации, нет нужды больше прыгать и нырять в нирвикальпа самадхи. Вам не надо зависеть от уединения, от ретрита, от особенных условий. Вам не надо мечтать о каких-то очень особенных условиях. Потому что формула, принцип немного другой. И какой именно? Потому что многие вообще этих особенных условий в этой жизни вообще не смогут достичь. Вот. Я вот часто говорю, что бывает. Идеализм такой. Мне нужен идеальный гуру, мне нужен идеальный ашрам, мне нужен идеальный ретрит, мне нужно идеальное учение, мне нужны идеальные спутники по дхарме, мне нужен идеальный махант, и мне нужны свои идеально отполированные качества. А их жизни не бывает, невозможно. Вы где живете? Не на небесах. Поэтому придется довольствоваться тем, что есть. И вот такой человек очень великий идеалист, он строит великие идеальные планы, как он будет сидеть в годовом ретрите, в идеальном там. Идеально выскобленная дощатая келья из экологически чистых материалов. Идеальная еда, проросшая пшеница и разные средства для чистки там и так далее. Идеальная прямая спина и идеальный распорядок. Идеальные условия, где ничто не шумит. Могу вас разочаровать. Ничего такого не будет. Потому что я абсолютно по этой же схеме сам практиковал в юности. И были такие случаи, что мне приходилось медитировать в ретрите, и полтора месяца бульдозер рыл котлован прямо вот перед домом, где я медитировал. Именно после того, как я начал практиковать. Но это не помешало входить в самадхи. Вот учение Анутара Тантра, оно говорит, что любая ситуация годится для практики, любые обстоятельства годятся для вхождения в самадхи, если ты достаточно натренирован. Самое важное здесь – искусность пребывания в природе ума в сочетании с верой, преданностью, гуру-йогой. Это означает, что мы должны научиться объединяться с любыми ситуациями, которые она происходит в жизни. Мы должны четко понять, как это делать. То есть здесь нет каких-то неоднозначностей, когда мы думаем, может так, можно вот так. Надо четко понять именно метод, четко войти в ясность по применению метода. Отсечь все сомнения и непонимания. Когда мы отсекли все сомнения и непонимания, подтвердили у гуру, мы можем делать это опорой своей садханы. И затем все, что надо делать всю жизнь, это не отвлекаться. То есть применить то, что мы получили, никогда не отвлекаться. Если мы можем это делать, мы перестаем зависеть от ныряний, от погружений. Мы перестаем зависеть от идеальных условий, которых никогда не будет. От уединения, от остановки ума мы от всех этих вещей перестаем зависеть. Не сразу, конечно. Не сразу, понемногу. То есть, но наша свобода и независимость постепенно растет, и наша способность к объединению увеличивается и увеличивается. Это не значит, что мы прекращаем ретриты и прочее. Мы их проходим в свое время, но наш вектор практики направлен на поддержание осознанности природы ума в повседневной жизни. Это и есть путь к сахаджи самадхи. И здесь много нюансов, много аспектов. Один из них — принятие великого решения, другой — прямое введение. Третий — вхождение в недеяние. И все эти нюансы, аспекты мы постепенно проясняем. Четвертый — объединение и интеграция. Пятый — работа с методом, санкальпа. Все это учение раздела праджни-янтры, который передал Шива на горе Кайлас и также передал Дататрея. Вообще Шива, как считается, передал 250 тысяч учений лая-йоги. По другим источникам 5 миллионов подобных учений. Но у нас их, конечно, гораздо меньше, потому что даже их перечислить вряд ли мы смогли. Но важно не количество учений, а наше понимание, способность свести все учения к одному и способность их применить. Дальше.
На самом деле существует только чистое неразделимое сознание. Когда существует только чистое сознание, внутри и снаружи, как и где возникает понятие о разделении? Есть ли различие между чистым сознанием и совершенной пустотой? Даже если есть, невозможно это выразить словами. «Я есть чистое пространство сознания», когда прекращается понятие о самоограничении. Однако, так как такое ограничение есть только понятие, оно не может ограничить бесконечное.
Многие сравнивают учение Адвайта Веданты Шанкары с шуньявадой, учением буддистов о пустоте. И учение буддистов о пустоте, оно больше относится к буддизму Хинаяны, буддизму сутры. Но наша цель не совсем пустота. Пустота, но не только пустота. Поэтому то учение Адвайты, которое мы исследуем, это протягша Адвайты Ситхов, или еще его называют Адвайта Ишваравада. Это не означает растворение «я в пустоте» и все. И тогда обычно логика какая? Человек спрашивает: ну вот достигну я самадхи, достигну я пустоты, и что? А тот, кто имеет медитативный опыт какой-либо, говорит, так загадочно улыбаясь: а ты достигни и посмотришь. И все. Потому что само по себе переживание подобного рода вопроса, оно исключает. Такое переживание является ответом. Все вопросы исчезают в пустоте, когда осознается сама пустота, и пустота осознается как источник, краеугольный камень всего бытия. Однако все же учение Нутара-тантры не исчерпывается растворением пустотой. Это не аннигиляция. Более того, такое растворение только в пустоте без проявления энергии считается ошибочным. И такой путь называется путь пралаякала. Кто такой пралаякал? Тот, кто очень любит медитировать на пустоту, но он переживает не истинное измерение Турии, он переживает измерение невысокой пустоты причинного тела, состояние сушупти, сна без сновидений. Или если он переживает даже не сушупти, а измерение Турия, то он глубоко в этом измерении не укоренен. И он не может привнести это измерение, соединить со всеми аспектами своего сознания, с таким как сон со сновидениями, сон без сновидений и бодрствование. И его тонкая исследовательская активность притупляется, и вместо того, чтобы углублять свое понимание дальше, он пребывает в блаженстве этой пустоты и в таком тонком неведении. Примерно такой ход восприятия. Мне хорошо, не надо ничего больше делать. Я переживаю блаженство шуньяты, и этого мне достаточно. И в таком состоянии 20 миллиардов лет могут промелькнуть как секунда. И такой человек может пробыть в таком, такой йогин своей душой, может пробыть огромные циклы творения, поддержания Вселенной, и наступает следующее растворение Вселенной, следующее пралая. Шива начинает сотрясать Вселенную, звезды и планеты, гуны и татвы приходят в движение, он чувствует, что вот это его хорошее состояние заканчивается. И он чувствует, что он больше не может удержаться в этом состоянии, какое бы оно ни было хорошее, а Брахма живет своими циклами, ему спать пора. Это называется смена дня на ночь Брахмы. Брахма засыпает, Вселенная разрушается. Большая ее часть, вплоть до Джана-локи. Это называется пралаи. Маха-пралая означает вплоть до Брахма-локи, она разрушается. И такой йогин, он прекращает свое блаженное пребывание в пустоте, и низвергающиеся галактики, смена метрики времени, пространства, законы и константы этого мира приходят в движение. Мерность пространства меняется, гуны и татвы меняют свою структуру. Но ткань времени и пространства рваться начинается на кварково-глюонном уровне, так можно сказать. И он чувствует, что это сильная энергия, и ему снова надо, придется подвергаться закону кармы, закону перерождения и получать какое-то тело, что он вырван этими потоками из своего такого блаженного шуньятового состояния. А все почему? Все потому, что он неправильное местоположение, место пребывания для своего жилища выбрал. Он выбрал пустоту невысокого класса, которая не защищает от подобных циклов времени, от кала-шакти. Не пустоту Турии за пределами творения, в которой пребывают все, так сказать, нормальные боги и ситхи. А он удовлетворился пустотой невысокого класса. Это называют пралая-кала. Тот, кто живет до пралаи. Тот, чьей мудрости хватает счастливо жить до следующей пралаи, когда приходит, тот, кто растворился в шуне. И затем наступает рождение, и такой вроде бы великий йог, он получает тело в соответствии с законом кармы. Оказывается, карма еще существует, и все его васаны, самскары окончательно не были изжиты, и ему пришлось получить тело. А многие те, кто с ним начинал, они уже... Он же все в это время сидел, ничего больше не делал, не практиковал. 20 миллиардов лет он блаженно наслаждался. А многие, кто с ним начинал, они реинкарнировали в это время, реинкарнировали, обретали опыт, накапливали силу присутствия, получали тела и развили свое самадхи, так что вышли вообще за пределы брахманды этого физического космоса, за пределы творения Вселенной, и уже сами стали брахмами. Ишварами, Махамантришварами, а он все в пралаякалы ходит. То есть он пропустил время эволюции свое, оказывается. Он все упустил, пока он наслаждался. И когда он осознает собственную ошибку, он начинает искать более высокое состояние. И вот таких зависших в малой пустоте многие святые и боги ищут. И они осуществляют свою миссию, чтобы выдергивать из этого состояния. Так же, как на земле миссионеры среди людей проповедуют. Говорят, ты не есть это тело, ты блаженный атман, ступай на путь садханы, начинай духовную практику. Таким же образом боги ситхи в божественных телах находят таких пралаякалов и говорят, ты не есть зависшая душа в этой пустоте. Ты не есть только этот невысокий пустой разум. Ты есть абсолют, продолжай дальше. Если, и, конечно, эти разговоры там не так происходят. Это как одно бесконечное сознание пустоты соединяется с другим и передает ему немыслимую вибрацию света и вдохновения. На тонком телепатическом уровне, возможно, там проявляются какие-то образы. Поэтому наш идеал — это не состояние малой шуньяты пралаякалы. Наш идеал — это состояние Ишвары, состояние Шивы, состояние Дататрии, состояние Васиштхи.
Когда такое понимание возникает в сердце, хоть и есть ощущение себя, даже оно пропадает, потому что нет разделения между наблюдателем и наблюдаемым. Это как если бы ничто было высочайшей истиной. Невежество указывает на скрытую мудрость. Мудрость затем разрушает это невежество и со временем тоже останавливается. Это и есть высшее состояние. Через самосознание человек становится мудрым, поддерживающим внутреннее молчание. Будучи невежественным, он становится животными и деревьями. «Я есть Брахман, и это есть мир», невежественные понятия. Они пропадают благодаря исследованию. Когда свет ищет тьму, она пропадает. Мирный человек с верным пониманием владеет всеми чувствами, но так как он не затрагивается фальшивыми понятиями, то не подвергается их ощущениям. Он живет, как если бы находился в глубоком сне. Все сновидения переходят в глубокий сон. Похожим образом глубокий сон заканчивается в самадхи. Все объекты восприятия сливаются в знании, и затем все видится как единое сознание. Тот, кто видит, что все объекты воспринимаются только в обусловленном состоянии разума, мгновенно осознает, что сознание не обусловлено, так как в необусловленном нет ни действий, ни наслаждений, принадлежащих кому-либо. В реальности нет ни страдания, ни удовольствия, ни добродетели, ни греха, ни потери для кого-либо. Все это есть чистое ничто. Даже понятие о чувстве эго и принадлежности мне есть ничто.
О.